И актуальная тема с Владимиром Дорофеевым, заместителем руководителя гуманитарной миссии «Черный тюльпан». Поговорим о состоянии выполнения гуманитарного проекта Минобороны совместной, который этот проект реализуется с организацией «Черный тюльпан», эвакуация 200. Добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о совместном проекте. Мы говорим о том, что «Черный тюльпан» вместе с сотрудниками Минобороны за ним выполняет программу по поиску эксгумации погибших в зоне АТО военных вооруженных сил Украины, а также других вооруженных формирований. Какие результаты и как давно реализуется эта программа?
Ну, пойдем в не очень долгую историю нашей работы. Началась она в сентябре, 2 сентября 2014 года, когда еще дымился Иловайский котел, когда над Саур-могилой уже развивался флаг ДНР, а на полях лежали неубранные останки наших воинов. К нам обратилось Министерство обороны посредством центрального Национального музея военно-исторического с просьбой поучаствовать в этой скорбной миссии, эвакуировать с территории неподконтрольной украинской власти тела тех бойцов, которые остались там в результате боев в Иловайском котле и обороны и штурма Саур-могилы. 2 сентября группа из 8 человек, мы еще тогда не назывались «Черным тюльпаном». Это была группа поисковиков из Киева, Полтавы, Кривого Рога. Мы выехали в зону проведения АТО. И 2 числа мы уже пересекли, 2 сентября мы уже пересекли нулевой блокпост украинской армии. Выехали под Донецк, но в силу разных обстоятельств в тот день нам не удалось приступить к работе. Мы начали работу практически 3 сентября в районе Саур-могилы и Иловайского котла.
Громадське радіо уже неоднократно говорило о гуманитарной миссии «Черный тюльпан», о том, что вы делаете. Это действительно важно, нужно и порой даже опасно. Ваша миссия и ваша работа. И Ярослав Жилкин, который является главой поисковой миссии «Черный тюльпан», был у нас в эфире не так давно. Он говорил о том, что на Донбассе эксгумация тел сейчас осложнена из-за отсутствия политической воли. Если можно, немного поподробнее, какие действительно есть проблемы в работе вашей миссии сейчас?
В настоящее время все уперлось в то, что та сторона, ДНР, ЛНР, они прекратили принимать наши группы на своей территории. То есть мы не имеем сейчас доступа для переезда на ту сторону, чтобы закончить начатую в 2014 году работу. По нашим подсчетам, мы можем на территории Донецкой области еще найти около 100 тел, ну а по Луганской вообще большая сложность, потому что там не проведены разведки, мало информации. В общем, сейчас мы просто-напросто не имеем доступа за нулевой блокпост и осуществляем работу на передовой и на территориях подконтрольной Украине, на которых были боевые действия в 2014 году.
А я правильно понимаю, что до сих пор нет государственной поддержки и единого координационного центра поисков? Или поменялась ситуация с этим?
Ну, вообще-то существует такой центр поиска при СБУ. Это межведомственная такая структура, которая, в общем-то, координирует все эти действия по поиску и установлению судеб, поиску погибших и установлению судеб без вести пропавших. Такой центр координирует действия Министерства обороны и других структур МВД, которые участвуют в этом процессе. Мы же, скажем, идем в связке с Минобороны, а Миноборона представлена в этом объединенном центре.
Насколько сейчас Министерство обороны оказывает поддержку и как это выглядит? То есть половина группы, половина миссии представлена сотрудниками Минобороны, половина Черным тюльпаном или как?
Мы работаем отдельно. Минобороны оказывает нам помощь в первую очередь горючим, заправляет наши машины, сопровождает нас до нулевого блокпоста, встречает, когда мы возвращаемся с той территории.
Но это было еще в тот момент, когда вас туда пускали.
Да.
А как долго не пускают уже?
Не пускают уже практически с зимы, да. Я уже не помню, с какого месяца начиная, но помню, что последний раз мы выезжали зимой в Донецк, вывозили наших бойцов из моргов Донецка.
А с чем это связано?
Что связано?
Ваш недопуск.
Недопуск. Возможно, какие-то существуют политические нюансы, которых мы не знаем. Там сменились люди, которые были нашими партнерами. Там был человек, женщина, которая занималась вопросами погибших и военнопленных. Она была нашим партнером, она обеспечивала нам людей, которые сопровождали нас на той территории. Но вот с ее уходом что-то там произошло, и, к сожалению, сейчас мы доступ не имеем на ту территорию.
Может, есть у вас информация, какова сейчас ситуация? Сколько тел погибших украинских солдат остается на неподконтрольной Украине территории, хотя бы приблизительно?
Знаете, эти цифры могут быть очень спорными. Мы не располагаем объединенными какими-то данными, потому что, вы знаете, данные... Отдельно велся учет пограничников, отдельно добробатов, Министерство обороны, МВД, СБУ. Я полагаю, что наиболее реальная цифра имеется вот в этом объединенном центре при СБУ. Мы же можем так эмпирическим путем делать грубую прикидку. Вот по нашим прикидкам, учитывая плотность погибших, которых мы перевезли на нашу территорию, учитывая необработанность некоторых населенных пунктов, мы допускаем, что до 100 человек с территории Донецкой области можно еще найти и вывезти.
А у вас есть информация, каким образом относится сейчас к останкам тел погибших там? Потому что мы знаем, да, в начале о случаях жестокости поражающей. Сейчас ли ситуация изменилась, если вам это известно?
Вы знаете, за 2 года работы, практически почти за 2 года работы, я выезжаю туда регулярно, на ту территорию начинал, вы знаете, со 2 сентября там.
С самого начала.
Я не замечал случаев глумления над останками, над трупами или каких-то препятствий. Нам помогали там, помогали местные жители, помогали и ополченцы найти могилы. Про случаи глумления мне лично неизвестно. Элиминирование. Я не знаю таких случаев. И если они где-то и были, то они до нас не дошли.
А на данный момент вы находите на территории проведения АТО останки боевиков непризнанных республик «Судьба». То есть либо их обмениваете, либо их перезахоранивают. Что с ними происходит?
Конечно, гибли ведь с двух сторон потери. Естественно, это по, скажем так, негласной договоренности, а договоренности без договоренности, это понятно без слов, что... Если мы находим останки ополченцев, мы без всяких условий перевозим, передаем их той стороне. Они же, в свою очередь, если у них появляется информация о наших где-то, они нам, ничего не требуя взамен, передают. Это, скажем так, на взаимопонимании и взаимовыгодных условиях работа.
А каким образом сделать так, чтобы черный тюльпан мог попасть на территорию? Это привлечение международных организаций должно быть проведено на уровне глав государств? Потому что, судя по тому, как это в одностороннем
Я
порядке...
Я думаю, что этот вопрос для начала надо поднять на заседании Минской группы, попробовать договориться там. Я думаю, что, скорее всего, связано не со злой волей какой-то, а с какой-то неразберихой на той стороне, с ответственностью лиц, которые занимаются этой работой. Мне кажется, что начать нужно, чтобы Геращенко подняла эту тему на очередной Минской встрече. Мне кажется, вопрос может решиться, потому что я объективных причин не вижу.
А помогают ли международные организации вам в этом? Возможно, финансирование?
Да, безусловно. Нам помогает очень Международный Красный Крест. Он проводит для нас тренинги, учебу, помогает расходными материалами, предметами личной гигиены, мешками. Частично мы получаем от нашего Министерства обороны, но и Красный Крест Международный нам тоже дает очень важный такой материал расходный, как специальные упаковочные мешки для погибших. В этом году мы получили первую материальную помощь. Ранее работы проводились исключительно за счет нашей организации. В этом году мы получили материальную помощь именно на проведение этой работы, грант от посольства Швейцарии.
Швейцария передала деньги.
Да.
Ситуация просто, ну, для слушателей, возможно, достаточно такая интересная, да, финансирования нет, особой серьезной поддержки государства нет, вас перестали пускать, вы под пулями забираете тела наших ребят, и это рискуя собственной жизнью. Вот, ну, для чего вам это? Вот?
Для чего нам? Вы знаете, сейчас, наверное, мы работаем уже просто по инерции. А когда вы, если вы вспомните август-сентябрь 2014 года, это было просто «Родина в опасности». И вот был клич среди нас, поисковиков, и все, у кого была совесть, они выстроились в очередь и стали ездить группами, сменяя через 10 дней друг друга. Мы работали на автомате. Мы знали, есть цель, есть задача, нам нужно вывести своих ребят с той территории. Мы не видели, что вокруг нас происходит. Как в каком-то тумане эти первые месяцы проходили этой работы, и мы действительно тогда очень много сделали. А сейчас, ну, миссия должна жить, пока не вывезен последний. Да. Поскольку не пустят на ту территорию наших военных, а это условия той стороны, значит, придется ездить нам. Мы сейчас, чтобы не останавливаться, объезжаем передовую, забираем с передовой, развозим по домам, вплоть до Западной Украины. Передаем родственникам, в общем, помогаем управлению гражданско-военного сотрудничества Министерства обороны в этой работе.
То есть вы больше в этом принимаете участие, чем Минобороны?
Ну, я не стал бы мериться, кто больше участвует. Ну, наших 2-3 машины работают. Сейчас практически мы в таком, ну, на дежурстве у нас находятся 2 водителя. Машина-рефрижератор, и по просьбе, я не хочу сказать по приказу, по просьбе наших партнеров из Министерства обороны мы выезжаем в нужную точку на передок или в какой-то близлежащий к фронту морг, забираем останки, перевозим или в Днепропетровск, или домой куда-то. В общем, мы работаем сейчас как несуществующее подразделение Министерства обороны.
Но вы упомянули о том, что поисковики, ну, я так понимаю, все Украины, да, отозвались на клич и спасали.
Я могу перечислить области, начиная с запада. Это Закарпатская, Волынская. Дальше переходим, само собой, Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Херсонская. Вот основной костяк областей, которые волонтеры из которых принимают участие в миссии.
А вы сейчас занимаетесь непосредственно, ну, поисковыми работами, как до военного конфликта?
Безусловно, мы не останавливали этой работы. Особенно сейчас, ну, скажем, важным направлением является то, что во всем мире отмечают столетие Первой мировой войны, которая имела огромное значение для мирового сообщества. Можно даже без преувеличения сказать, что больше, чем Вторая мировая война имела. И во всем мире каждая дата этой войны широко отмечается. Вот поэтому мы включили в план своей работы экспедиции по Первой мировой войне в Карпаты. Также собираем там останки, с одной стороны, российской императорской армии, в которой по, так скажем, по курьезу истории, по гримасе, скорее, истории, служили много украинцев, вот, австрийских солдат, немецких солдат. И устраиваем торжественное перезахоронение на сборные кладбища, уже образовались по Первой мировой войне. Приводим в порядке мемориалы, которые существуют с Первой мировой войны на нашей территории. Вот, ну и по-прежнему, конечно, не останавливаемся по поиску погибших и незахороненных солдат Второй мировой войны, которых еще на наших полях, лесах и в болотах лежат еще тысячи и тысячи. Работа эта не на один год, и мы ее не собираемся прекращать.
Владимир Дорофеев, заместитель руководителя гуманитарной миссии «Черный тюльпан» в эфире программы «Киев-Донбасс». Мы говорим о вашей работе, деятельности, о поиске эксгумации погибших в районе проведения АТО военнослужащих.
Не только АТО.
И других погибших в период разных военных конфликтов на территории Украины. А меня интересует такой вопрос. Помните ли вы свою первую поездку по поиску тел в район АТО, вот когда начался военный конфликт уже в рамках миссии «Черный тюльпан»?
Да, конечно, помню. Очень отчетливо помню. До мелочей она врезалась на всю жизнь в память. Масса подробностей, картинки стоят как живые перед глазами. Наверное, первые впечатления, они самые яркие, врезаются в память наиболее сильно.
Ну, это вот как раз вы говорили, да, в сентябрь, 3 сентября.
Когда... Да, это мы заехали на Саур-могилу. Вы знаете, много фильмов мы смотрели про Сталинградскую битву. Я его сразу представил, когда мы заехали на Саур-могилу, там до, скажем, первой площадки мы заехали машинами, мне сразу представился Мамаев курган и Сталинградская битва. Это выжженная земля, покрытая ржавыми, уже чуть-чуть ржавыми осколками, которые уже перестали блестеть от прошедшего дождика, стреляными гильзами, обрывками снаряжения, где-то лежала нога, где-то рука, где-то из сожженной БМП тек расплавленный силуминат двигателя, и в него впечатались боеприпасы и чья-то одежда. Все это выглядело действительно, действительно страшно. Ну и...
Тем более вы не знали, я так понимаю, в этот раз... Будете вы обстреляны или нет? И договоренности, видимо, никаких не было, да?
Ну, нет, договоренность о том, что мы должны оттуда живыми выбраться, была.
Все-таки была.
Но все равно, вы знаете, люди еще были с той стороны. На них, скажем так, еще дымился камуфляж после этих боев. Поэтому с блиндажей, которые на вершине горы спустились люди, очень нервные, щелкали затворами автоматов. В общем, ну, скажем так, момент был, конечно, очень для нас неприятный, но как-то удалось конфликт погасить. Вот, и мы приступили к работе, стали обследовать окрестности Саур-могилы.
И сколько останков вам тогда удалось? Сколько тел наших?
В первый день мы человек 12-15 вывезли. Я точную цифру, к сожалению, уже сказать не могу, потому что уже точно, не помню, порядка 12-15 человек нашли одну группу. Одну группу из 6 человек, которая, очевидно, попала под разрыв града. Помню, что парень был там среди них из Житомирской области. 6 лежало очень близко. Вот, конечно, зрелище это было тяжелое. Но я же говорю, что мы работали на автомате. Мы знали, вот у нас есть задача, мы должны ее выполнить. Если не мы, то ее не выполнит никто. Их просто-напросто растащат звери или просто прикопают, и их не будет никогда.
Но на той стороне они не хоронят солдат наших?
Естественно.
Никогда? Вы не знаете о таких случаях?
Нет, мы знаем случаи, когда сразу после боя встречались командиры их и наши, и договаривались, давайте прекратим стрелять, заберем своих 200-х. И давали друг другу это сделать. Естественно, что если долго на поле оставались погибшие, то кто-то их прикапывал. Или местные жители, которые сразу же после боев, естественно, шли на эти места посмотреть, что в хозяйстве пригодится. Вот. Ну, естественно, чем дольше шло времени, тем меньше тем труднее было искать. Где-то кого-то куда-то отвезли в какой-то яр, где-то кого-то прикопали на месте. Поэтому нам нужно было работать очень-очень оперативно. Где-то мы уже находили могилки, которые, как местные жители рассказывали нам, были российскими солдатами сделаны. Вот. Ну, в общем, по-разному. Но чем дальше, тем труднее было, конечно, искать.
У нас остается только буквально минута эфира. И я все же хочу задать этот вопрос. Не знаю, как он будет воспринят. Как вы считаете, вот ваша работа, да, эти обмен телами, ваше взаимодействие с той стороной, да, вот в условиях войны, будем называть это так, прямо. Это может быть шагом к примирению первым?
Безусловно. Раз здесь нашли общий язык, то надо и в другом в чем-то искать какие-то пути к взаимопониманию. И оценивать, естественно, в каждом конкретном случае то горе, которое конкретный человек принес нашим людям. В общем-то, под одну гребенку или всех казнить, или всех миловать нельзя. Надо разбираться в каждом конкретном случае, потому что и с той, и с нашей стороны есть и жестокость, и бесчеловечность.
Владимир Дорофеев, заместитель руководителя гуманитарной миссии «Черный тюльпан», был в эфире «Громадського радіо».